Сегодня я хочу говорить о культуре богопочитания. И в основании хочу положить слово из пророка Малахии, первая глава, хорошо вам известное слово, Малахия, первая глава, 6 стих, 1-6. Малахия – это последний пророк, да, у нас, если не ошибаюсь, Ветхого Завета. После него было около 400 лет молчания, и потом пришел Иисус. Потом начал Иоанн Предтеча, да, проповедовать при Иордане, потом пришел Иисус. Итак, Малахия 1:6. О чем же речь? Давайте мы, друзья, попробуем посмотреть на этот стих через призму народов Востока. Безусловно, Малахия был один из пророков народов, живших на Востоке. Кто-то знает устройство семьи на Востоке, восточное обустройство семьи? Да, там у многих большие семьи, и там есть четкая иерархия, что младшие, они в послушании, в подчинении у старших. Если ты родился там, я не знаю, каким-то там 13-м, то тебе не повезло, потому что старших 12, если они все мальчики, будут тобой командовать. Причем каждый в свою меру, да? Но это я так образно даю понять, да? Итак, сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Вот до этого места, да? Сын чтит отца. Великим грехом, порой даже непростительным, за который можно очень здорово поплатиться, на Востоке, мы уже не раз об этом говорили, является непочтительное отношение к старшим. Никогда молодой человек не позволит себе сидеть в присутствии старшего, если он стоит. Вот. Если хотите проверить, съездите вот, да, в эти республики наши союзные и посмотрите. Если зашел в собрание уважаемый, да, почтенный старец, а если он еще и седовласый, да, помните, написано там старцем, пред старцем вставай, там не укоряй и так далее, относись почтительно, даже в Писании говорится. Если этот человек входит, то, знаете, молодые, они могут сидеть, развалиться, о чем-то беседовать там, на какие-то темы, но если входит старец, они в почтении стоя его приветствуют. Старец вошел. Вот. Это почтительность к возрасту, к положению, к опыту и так далее. Вот. И он объясняет им, что это естественно, когда сын чтит отца. У них разные ранги. Этот отец, этот сын. И всегда мы, когда читаем даже Ветхий Завет, пожалуйста, вот вам культура Востока. Сыновья приходили к отцам за благословением. Отцы благословляли. Будь то на женитьбу, будь то куда-то, на что-то, на наследство и так далее. Если мы читаем, так было Исаак, Иаков и так далее. Они подходили, и они под руку отца. Они понимали, что под рукой отца есть место благословения. Есть место, где Бог высвобождает пророческое слово. Это позиция. И в Новом Завете есть этот принцип, где сказано, без всякого там прикословия, меньше благословляется большими или младшими, старшими и так далее. Есть духовная позиция рангов. И сын подходит и говорит, отец, благослови. Вы помните, как они добивались этого благословения отцовского? Там целые интриги, целые эти были, чтобы только получить отцовское благословение. Да, мы помним, как Иаков, да, по наставлению мамы, он там одел козьи шкуры, чтобы быть похожим на брата Исава, потому что он был волосатый, а Иаков не был волосатый. Да, вот такие вот двое родились. Вот. И он, чтобы только отец в нем увидел своего первенца и отдал благословение. И ведь он отдал благословение, да? Вот это благословение, оно действовало в жизни Иакова. Тот, правда, успел это первородство перекупить. Сначала де-факто фактически перекупил, а потом де-юре еще от отца благословение получил на это первородство. Вот очень грамотный ход был у Иакова. Посмотрите, если сын чтит отца и раб господина своего, да, он говорит, вернее, сын чтит, если отец, где почтение ко мне? Друзья, какого почтения ищет Бог? Вот знаете, я вновь и вновь читая вот эти местописания, я хочу, друзья, нас остеречь от нашего человеческого мышления, чтобы мы не преломили это место через наш, через призму нашего мышления. Для нас человек, который требует уважения к себе, давайте вспомним классика, мой дядя, самых честных правил. Дальше. Когда не в шутку за ним мог, себя он уважать себя заставил и лучше выдумать Он уважать себя заставил. Он заставил, понимаете? Он заставил себя уважать. И когда мы читаем здесь, мы как бы классика вспоминаем, мы думаем, Бог заставляет чтить себя. Вот знаете, вот ты живешь своей жизнью, а тут приходит Бог и начинает тебя как котенка носом тыкать и говорит, а ну-ка почитай меня, я тут... Абсолютно не так, друзья. У него совсем другие мотивы, он не такой, как мы. И когда Бог говорит о почтении, хотя он порой может и требовать это почтение, то это лишь той целью, чтобы, во-первых, таким образом в механизме мироздания Вселенной все встает на свои места. Попробуйте разобрать двигатель и что-то прикрутить не туда. Вы заведете, будет треск, шум, детонация, будет все, этот двигатель может... Почему? Какая-то деталь не на своем месте. Вот так и здесь. Бог устроил мироздание, где есть определенная иерархия положения вещей. И когда человек не почитает Бога, что-то в этом двигателе не работает. Что-то может работать, но не так, как должно. Что-то в жизни не клеится, что-то вот не сходится, не получается, молитвы не отвечены, все. Почему? Возможно, нет правильного почтения к Богу. Мы рассмотрим и отрицательные, и положительные моменты. Вот смотрите, 2 Паралипоменон, 17 глава. Очень, друзья, интересный момент. Вы спросите, а как почитать Бога? Что значит почитать Бога? Может быть, это каждое утро говорит молитву, я почитаю тебя, или что? В чем выражается это почтение? Как почитать Бога? Я думаю, это вот как раб, он говорит, чтит господина своего. Как раб? Есть господин, у которого есть воля, его воля. Воля сделает то-то, воля там исполнит то-то, построит то-то. А раб, он подчиняет свою волю, воле господина для того, чтобы исполнить. И опять же, наше мышление человеческое может сказать, ну как так? Вот есть моя воля, вот я как бы чего-то, а есть воля господина, и я всю жизнь вот в таком рабстве, там, раб Божий. Все время подчиняться, все время посвящать. И опять, наше мышление нам говорит о том, что это вот ограничивают со всех сторон, не дают жить, дышать не дают. Все для него, все ему, вся слава ему. А так хотелось бы тоже быть красавчиком, да? Мы помним одного красавчика, который аж с неба свалился от красоты своей. Люцифер, да? Тоже красавчик был. Вот. Но нарушил. И Бог говорит, что-то какая-то детонация на небесах. Деталь лишняя появилась. Знаете, когда катализатор забивается, машина тянуть перестает. Что делают с катализатором? И автомобилисты знают. Катализатор – это такая штучка в глушителе у машины. Берут вот такой дрын железный и туда, через глушитель, бабах, и пробивает его. Выбить катализатор называется. Он керамический, его просто ломают зачастую, вырезают, ставят туда пламегаситель, но это сестры на меня смотрят. Такая интересная лекция по автомобилестроению. Понимаете, вот тот катализатор, он ушел. И как почтить Бога? Я думаю, почтить Бога, друзья, это искать Его воли, это понимать то, как устроена Вселенная, те законы, которые Он возложил, и послушаться этому. Но я скажу, друзья, соответствовать воле Божьей выгодно, как это ни странно. Выгодно, потому что Он Вселенную творил с любовью, нас сотворил с любовью, и все намерения Его в отношении нас во благо нам. Поэтому, когда мы просто слушаемся Его, мы приобретаем благо. Как бы парадоксально это нам не казалось. Понимаете? А вот на кого Господь говорит, изолью я, на рабов и рабынь моих. Мы же хотим, чтобы окна небесные и двери открывались, и на нас лилось с неба всякое благословение. Бог говорит, изолью на рабов и рабынь моих в Иаиле. Да? Не просто на всякую плоть, все, кому не попадя, подставил кастрюлю, Бог, давай, я готов. Нет, на рабов и рабынь, которые смирили свою волю. Почему? Потому что, отказываясь от благ, которые ты можешь сам себе приобрести, ты позволяешь Божьим благом войти, да, в твою жизнь. Аминь. И вот, безусловно, это уже то, что мы слышали сегодня, слово Его, вот оно, воля Его. Отношение к слову, почтение к Его слову, послушание этому слову, это и есть почтительное отношение к Богу, сказавшему это слово. Как узнать, почитаю я старца или нет? Старец говорит что-то, и я соглашаюсь. Я вроде бы имел свои планы, но он говорит, пойди-ка сейчас вот это сделай. И я говорю, да, папа, хорошо. Да? Как там у нас почтенные старцы? Бабай? Да? Бабай? Бабай, дедушка. Спасибо. Вот тут, ата. А та, бабай, дедушка. Когда бабай входит, все в страхе встают. Друзья, 2 Паралипоменон, 17 глава. Давайте, очень-очень назидательное такое место для нас. «И воцарился Иосафат». Воцарился, это значит, получил определенные полномочия. Все, короновали, он царь. Он умеет дергать за все рычаги, исполнительной, законодательной власти, управлять государством. И вот Иосафат воцарился. «И укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской, по городам Ефремовым, которые владел Аса, отец его». И смотрите, «и был Господь с Иосафатом». Но не потому, что он это сделал, а потому, что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. К тому времени Израиль уже уклонился. Они уже служили идолам, они Ваалы, Астарты понастроили идолов. Это то, с чего мы начали сегодняшнее служение, что их нужно свергнуть. И вот он как бы вернулся к вере Давида. То есть Бога поставил в центр. И утвердил, смотрите, он что сделал? Он взыскал Бога, поступал по заповедям. Он взыскал, вначале он взыскал. Где Бог? Стоп, стоп, что у нас не так? Давайте мы найдем и поставим то, что должно было. Почему вот здесь сейчас пустое место? Здесь же что-то стояло. Давайте отвечаем, что здесь стояло? О, так это же было место поклонения. Так это же был молитвенный час. Он взыскал, он возревновал о том, чтобы поставить все приоритеты правильно. И он взыскал и стал следовать заповедям его. И смотрите, в свою очередь, Бог не остался безответным. Бог не сидел в сторонке и не сказал, ну наконец-то. Додумались. Вот теперь все правильно. Но Бог, когда увидел, что все встало на свое место, и утвердил Господь царство его в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. В третий год царствования своего он послал князей своих, перечисляется, чтобы учили по городам иудиным народ. Ну ладно, прочитаем. Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ. И с ними левитов. Шимаю, Нефаю, кстати, левит, если услышите свое имя, помашите рукой. Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемирамофа. Шемирамофа. Вот, Шемирамов, пожалуйста, есть. И Анафана, и Адонию, и Товию, и Тов Адонию, и с ними Елишаму. Есть такой? Елишама. И Иорама священников. Смотрите, и учили они в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. Друзья, вот такую просветительскую деятельность развел Иосафат. Он сам взыскал, сам какие-то вещи поставил на свои места. И он еще вот это просвещение в массы. Он стал, говорит, так, вот вам книга закона, давайте. Левиты, священники, ходите, учите народ. Чтобы люди возвращались, чтобы люди в правильном положении пред Господом. Надо не забыть новое имя Шемирамов. И знаете что, друзья, это не просто было хорошо самому Иосафату, не просто ему там несли дары и все, но был еще один шаг. Всегда вокруг народа в то время были другие народы, которые время от времени, ну так тогда был мир устроен, они отвоевывали друг у друга земли, то есть ресурсы, брали пленников, то есть жили друг за счет друг друга, отвоевал твое. И смотрите, интересно, еще вот такой момент, 10 стих. «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». Друзья, война – это всегда издержки. Издержки на оружие, на провизию, на военную амуницию, издержки в человеческой силе. Там 50 ушло, 20 вернулось. Понимаете, война – это всегда минус, убыток. Она отбрасывает. Но когда с тобой не воюют, ты можешь спокойно развиваться, ты благоденствуешь, ты развиваешь земледелие и так далее, понимаете? И Бог так сделал, что когда люди правильно встали в правильное положение пред Богом. Бог дал страх, и ни один народ вокруг, ну, что называется, не тявкнул. Понимаете? Это примерно то же самое, когда там же в Малахии Господь говорит: «Испытайте меня, испытайте, будьте верны в десятине, не запрещу ли я пожирающему вас?» Да? «Не запрещу ли я пожирающему вас?» И здесь встаньте в правильное положение, не защищу ли я вас от этих народов? И мы, друзья, мы не знаем порой цену своему благоденствию. Мы думаем, я просто живу, просто служу Богу, просто поклоняюсь, и вот у меня просто все идет. Но ты даже не представляешь, от скольки нападающих Бог защитил твою жизнь. На кого Он страх напустил, чтобы они на твой порог не переступили, чтобы они там и так далее. Понимаете, да? От филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. Пожалуйста, даже скот к тебе гонят. Овнов, козлов. Ты не растил, ты не пас, ты роды не принимал. Просто пришли и пригнали. Только потому, что ты ревнуешь о Господе. Ты взыскал Господа. Аллилуйя, друзья! Итак, культура богопочитания, она включает в себя желание знать волю Господа, Его сердце в отношении твоей жизни. У нас есть, как мы говорили уже, общее откровение, оно одинаково для всех, и есть частное откровение, когда ты взыскиваешь волю Господа лично для себя. Что еще включает в себя культура почтения? Вот в Матфея 16:15 очень интересно. Иисус поворачивается к ученикам и спрашивает: «Вы за кого почитаете меня?» «Вы за кого почитаете меня?» То есть, знаете, слово «почтение» от слова «честь». То есть, какого рангу, помните, написано, кому честь – честь, да? Кому честь – честь. Вот, кстати, мне очень нравится пример в школе, когда учитель заходит в класс, дети встают. Признаюсь, мне этого так в институте не хватало. Я первое время, реально, я как белая ворона, готов был один подскакивать. Заходит там кандидат наук какой-то или профессор в кабинет, и все студенты просто, вот, и он заходит и начинает что-то свои вещи раскладывать, здравствуйте, поздоровается, и не вставая, и не все, и вот в школе там здравствуйте, в детском саду, здравствуйте, ребята, здравствуйте, а тут так вот, на тормозах, что называется. Ну, он пришел, и потом, знаете, мне объяснили в деканате, что сейчас преподавательский состав институтов, он приравнен к обслуживающему персоналу. То есть у них статус обслуживающего персонала. Я заказчик, я прихожу, там, я получаю образование, плачу, не плачу, а это обслуживающий персонал. В гостинице есть обслуживающий персонал, да. И где-то, и где-то они даже требуют, вот говорит Лена, называть еще и господами. Господа, пожалуйста, вот возьмите ваши ручки, ваши руки, господа, пожалуйста, не плюйте жвачки на пол, там и так далее, да? Не сморкайтесь там, ну и так далее. Друзья, за кого почитаете меня, Иисус спрашивает? То есть есть разный уровень чести. Кому честь, честь, да, написано. Разный уровень. Иисус спрашивает, ну, в ваших глазах и ученики, и там Петр, он говорит: ты Христос, ты помазанник, Сын Бога Живого. Ты не просто пророк, ты не просто мудрый учитель, ты не просто, он говорит, ты Христос, ты тот помазанник, ты тот Мессия, который пришел от Бога, чтобы спасти народ свой. Ты Христос, Сын Бога Живого. И он говорит: о, Петр, не кровь и плоть тебе открыли, да? Это великое откровение, на котором он создал свою церковь. И сегодня, братья и сестры, может быть, нам как церкви нужно вспомнить, за кого мы почитаем Христа. Когда Иисус мой лучший друг, тогда счастлив я. Да? Каков тот друг? Каков рейтинг или ранг этого друга? Да? Вот. За кого вы почитаете меня? Очень важно. Очень многое, друзья, очень многое в нашей жизни, в нашем отношении зависит от того, как? Кто для нас Бог? И что-то мне подсказывает, что сегодня все-таки рейтинг Бога не столь высок, как Он его достоин. Ну, правда, друзья, ведь правда. Но ведь Если мы готовимся к какой-то важной встрече, ведь мы по-особому готовимся, собираемся, мы не позволим, может быть, себе опоздать на встречу с кем-то из людей. Мы не позволим себе в этот момент огорчить его чем-то, там, унизить. Да? В Писании написано, что «не оскорбляйте Святого Духа Божия», Ефесянам 4:30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Представьте, Бог нам дает залог Духа, печать, которая будет свидетельствовать о том, что ты искуплен, которая будет свидетельствовать о том, что ты имеешь вход. Представьте, вот документ тебе дали, вот если бы нам дали пропуск реально в небеса, где бы его хранили? Да положили бы в правый карман и таскали с собой. Вот знаете, как проездной детям выдают, и за месяц этот проездной превращается, там, я не знаю, там, в салфетку, в портянку в какую-то. Ну, уже на месяц, через месяц все равно выкину. Новые выдадут. И там, сейчас на полгода дают, я знаю, проездные детям, вот, отличникам. Да, мы не превращаем. Что это такое? Это пропуск. Куда? В небо. Это когда ты умрешь, ты его покажешь, вот твоя фотография, печать, небесная канцелярия, да? Что мы сделаем? Заламинировать надо. В специальную корочку положить. Во внутренний карман. Потому что вот этого не будет, и все. Понимаете, да? А он говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены. Духа Святого можно уничижить, оскорбить. Представьте, самого Бога можно оскорбить непочтительным отношением. Почтение от слова честь. А непочтение, вы слышали слово обесчестить? Обесчестить. Обычно там, да, это относится к девушкам. Там как-то это, да? Мы знаем библейские примеры, да, и что мужчина потом обязан был жениться. Это вот оттуда из Библии пошло, да? Честь. Но представьте, что можно обесчестить самого Бога. Нет, вселенная не способна это сделать. Человек в своем сердце способен это сделать. Низвести Бога до какого-то уровня. Низвести его. Понизить его статус. Относиться к нему, да? И... Вы помните одну из заповедей, которая говорит об этом? Кто вспомнит? Написано, не произноси имени Господа Бога твоего в суе. Ну что, Богу жалко, что ли, что ты где-то там упомянул? Но вы знаете, Бог говорит, что это имя настолько свято, это имя имеет такую силу, написано, и изгнали бесов именем во имя Иисуса Христа. Да? То есть это имя, это не просто набор букв и звуков. Это не просто как твое имя мое. А как тебя зовут? Ты говоришь там, Александр, чтобы знали, какие буквы надо сказать, чтобы ты повернул голову. Александр! И ты раз, да? Вот Саша говорит, что все собаки на Серегу откликаются, да? Крикнул, и они откликаются. Да, проверено, кстати, опытным путем. Вот вы знаете, с нами, с людьми так, с Богом не так. И Бог говорит, лишний раз не надо озвучивать мое имя, лишний раз не надо упоминать его в суе, в повседневности. Между прочим, там, где действительно ты не ведешь с ним диалог, понимаете? Имя Бога, оно должно и можно, да, оно дано нам, чтобы мы вооружались им, чтобы мы... ободрялись этим именем, да, Эммануил, Бог с нами, сколько ободрений в этом имени, да, Саваоф, Бог воинств и так далее, Иегова Рафа, Иегова Нисси, да, вот имена Божьи, которые можно и нужно произносить в минуту, когда тебе нужна вот эта целительная сила, спасающая сила, Господь Иисус, когда ты нуждаешься, да? Петр тонет и говорит, Господи, спаси, Вартимей слепой сидит, помилуй меня, сын Давидов, да? Люди взывают, упоминают имя, кричат его, когда есть, есть. Но когда, между прочим, а еще хуже, знаете, я вот так подумал, как вам анекдоты про Бога? Вы знаете, притчи какие-то такие поучительные, вот мы с Яной рассуждали утром, притчи, да, какие-то притчи, сам Иисус говорил притчи, но опять же, притчи, они имели назидательный характер, поучительный, но иногда в анекдотах Бог выставляется таким, знаете, недалеким, таким... каким-то простачком, который попадает в неловкую ситуацию, и люди вдруг смеются. И я думаю, что нам, как верующим людям, которые чтут Господа, нужно хранить свое сердце вот от того, что обесценивает Бога и ставит его на ранг, ну, какого-то, над кем можно посмеяться, недалекого. Храните свои сердца от этого. Не позволяйте вот этому уничижать того Господа, да, который отдал своего Сына. И не обесчестивать. Притча 30 глава, смотрите, 7 стиха. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде ли, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня». Суету и ложь. Суета – это вот повседневный бег, то надо, сюда надо. Вот в конечном итоге всю жизнь стремился, делал, покупал, продавал. Суета. Что-то главное было, на что-то главное времени не хватило. Вот он говорит, суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Друзья, это молитва помещена в притчах, в мудрости. Он говорит, вот этих крайностей не надо. «Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь? Чтобы, присытившись, я не стал Господом в своих глазах. И, с другой стороны, чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Вы знаете, я думал, как это связано, что бедный человек не стал, говорит, красть и употреблять имя. Вот я почему-то вот волей-неволей вспомнил людей, просящих милостыню Христа ради. Подайте Христа ради. И вот ты думаешь, на самом ли деле этот человек понимает то, о чем он это говорит? Действительно ли он верит во Христа? Действительно ли его жизнь докатилась до такого состояния, потому что он любил и чтил Бога? Или, может быть, это следствие того, что как раз он прожил непочтительно к Богу, и он скатился до нищеты, и даже сейчас, будучи в нищете, он употребляет имя Бога в суе, Христа ради. Я не за то, что надо теперь с черствым сердцем пройти мимо и сказать, ух ты, какой богохульник. Но, может быть, нужно остановиться и объяснить этому человеку, что есть в этом имени Иисуса Христа. Оставить его не просто с 5-рублевой монеткой очередной, но с надеждой на спасение во Христе. Может быть, подойти и спросить, а что вы имели в виду, прося сейчас Христа ради? Кто для вас Христос? Знаете ли вы, о ком вы сейчас говорите? Да? Не упоминай, не усугубляет ли человек своего положения тем, что в нищете своей он употребляет имя Господа в суе, имя, которым можно жить с избытком, делать его просто методом разжалобливания. Знаете, ну это так звучит, да? Подайте Христа ради. И ты уже не ради этого человека, а вот ради Христа как бы и подаешь. Понимаете, да? Там как это, христосоваться? Нет, это на Пасху там, да? Вы мне объясните, удар двух яиц вареных. Причем здесь христосоваться-то? Бабах, и потом 3 поцелуя в щеке. Бог здесь при чем, объясните мне? Давай похристосуемся. Понимаете? То есть это что-то такое, какое-то действие сделать, какой-то ритуал выполнить и приклеить к этому этикетку Божья. Бог говорит, у меня ничего общего с этим, вы зачем меня к этому прилепляете-то? Вы там себе что-то придумали, вы что-то решили. Это точно так же, когда человек свои желания выдает за Божьи, и при этом говорит, так говорит Господь, и потом начинает свои желания выдавать. Бог говорит, знаете, вот такого лжепророка нужно что сделать? Камнями побить, потому что он говорил слово от имени Бога, которое не было дано ему Богом. Если в Израиле были лжепророки, их надобно было побивать камнями. Они использовали имя Бога в личных целях. Это, Бог говорит, это непочтительно. Ну и, безусловно, друзья, здесь стоит упомянуть о страхе Господнем, о котором очень-очень много говорится в притчах, в псалмах. Сказано, например, Псалом 110:10, «Начало мудрости – страх Господень». Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Да, начало мудрости. А мы желаем быть мудрыми людьми. Вот это почтительное отношение к Богу. И ходил Енох пред лицом Господним. Он не просто жил, он ходил пред Господом. Он почитал Бога. Притчи 9, 10.11. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Не познание физики, математики и там чего-то, а познание святого. Между прочим, физика и естественные науки, они все говорят о мироздании. Мы через них, это инструменты, через которых мы изучаем величие Бога и величие созданной им Вселенной. Аминь. Науки изучают Бога. Псалом 2 написано: «Служите Господу со страхом». 11-12 стихи. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Друзья, оказывается, даже радоваться нужно с определенным трепетом. Даже радоваться нужно с определенным трепетом. Знаете, радость пред Господом, она, написано, сила моя, да? Она ничего не имеет с той непонятной радостью, которая иногда проявляется там в ночных клубах, там, может быть, на каких-то пьяных пирушках, там, да, и, а свадьба пела и плясала. И там такая радость, ты понимаешь, что она подогрета алкогольными напитками. Потом радуется чем? Женский пол радуется, потому что радостно, мужской, потому что на женский пол смотрится, да. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. И вот такая вот радость, потому что у этой радости есть задумка, куда эту радость привести потом. Радость пред Господом, она другая. Она действительно с неким трепетом. Она с осознанием того, что небеса реальны, что ты избран Богу, любимым. Это, знаете, такая радость, чтобы не потерять, Господи. Это как ребенок, который... Вот помните мультик про мамонтенка? Ну, простите, у меня сегодня такие вот... Когда он нашел маму, и написано, он тихонечку хоботом ухватился за ее хвост, чтобы снова не потерялся. И так не бывает на свете, что были потеряны дети. И вот он, та-на-ра-на-на-на-на-на, идет и маму за хвостик. Вот она радость такая, трепетная, чтобы мамин хвостик из хобота не выпал. Смотрите, в Деяниях 17 глава, я на финишную прямую выхожу, друзья. Деяния 17 глава, 6 стиха. Там, знаете, что происходит? Там люди проповедуют Христа. Найдя же их, апостолов повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. Всесветные возмутители. Вы хотели бы, чтобы у вас был статус всесветного возмутителя? Всесветные возмутители. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря. И теперь, внимание! Почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Друзья, вот мне кажется, вот эта картина, она как шаблон сегодня. Как только люди узнают, что ты почитаешь другого царя, когда какая-то ситуация, и все кланяются там мамоне, еще кому-то, а давай сейчас обыграем, тебе прибыль потом поделим. И ты говоришь, стоп, ребята, это же воровство. Перестань ты, что вот так попилим, там тык-тык начинает. Все, у них есть царь, и ты вдруг говоришь, слушайте, имя моего царя Иисус, и мой царь это называет воровством. 100%, ты уже всесветный возмутитель. Да ты что-то, нет, вы слышали про него. Это все. И вот понимаете, мы обречены на это, друзья, потому что мы почитаем другого царем. Другого царем. Ты в другом поклонении. Ты другому честь воздаешь. Поэтому ты честный человек. Человек чести. Аминь. Филиппийцам 2.12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Да? Со страхом и трепетом. Не то, что трястись нужно, в церковь пришел и трясешься все служение, но осознавая, насколько ценно то, что мы получили, осознавая, что спасение потерять можно, благоволение Господне потерять можно. И тогда наша христианская жизнь, она становится, вы знаете, обыденностью, она становится чем-то таким малозначным. Вы знаете, на самом деле, на днях прослушал одну проповедь сильную Александра Шевченко, и он объясняет про помазание. Когда помазанники теряют помазание. Помазание, друзья, мы все призваны быть помазанниками, помазаны Духом Святым. И вот он рассказывает, что когда человек теряет вот это помазание Божье, а теряет он именно вследствие непочтительного отношения к Богу. Понимаете, помазание – это как естественная вещь, которая приходит, здоровье, благоволение в жизнь человека, когда он в правильном состоянии пред Богом. Вот, Саша, иди сюда. Да, нет, повернись к залу. Держи Библию. Нет, ты повернись к залу. Библию держи. Что сейчас делает Саша? Ему неудобно. Знаете почему? Потому что он в неправильном положении. Чтобы это, мне нужно с ним визуальный контакт. Я говорю, держи. И он видит то, что я ему даю, и он берет. Отдай. И он отдает. Спасибо, Александр. Друзья, очень просто. Правильное положение – это когда мы, что называется, глаза в глаза. Я говорю, что-то он делает. Он делает, я принимаю. Вот он, диалог. Но для этого мне нужно быть лицом к Богу. А когда я где-то между вами, Бог там что-то говорит, я говорю, да, сделаю. У вас было такое? Когда, между прочим, ребенок свое делает, ты ему что-то говоришь, а он или делает вид, что не слышит, или да, ага, ладно. И ты понимаешь, вот это ладно, это так. Оно улетело, и можно, как будто ты ничего не говорил. Сделано не будет 100%. Понимаете? Поэтому в правильное отношение, в почтительное. Господи, когда Бог говорит, да, Господи, раб Твой слушает, да, Господи, я отложил все, все положил, я слушаю, Господь, потому что в этот момент будет сказано что-то важное. Бог, между прочим, не болтает. Если Бог заговорил, значит, это нужное время, нужное место, нужно отложить все и послушать. И послушать, возможно, это очень важная будет информация. И поэтому Илья, когда наставлял, пророка, скажите, который спал в храме, который помазал Самуила, да, Илия, когда он говорит, еще раз, когда этот голос услышишь, никуда не бегай. Как только он услышит свое имя, что зовет тебя, встань, скажи, поклонись, скажи, да, Господи, раб твой слушает тебя, да. Вот так вот, где бы ты ни, что бы ты ни делал, едешь там за рулем, прижмись к обочине, ручник, Господи, я слушаю. Потому что бывают такие моменты. У вас были моменты посещения, когда вдруг вот, потому что так написано, так происходит со всяким рожденным свыше. Дух приходит и уходит, и не знаешь, откуда пришел и когда ушел. Да? Вот какое-то время посещения. И поэтому Господь говорит, не пропустите время посещения вашего. Не пропусти это время, это ценно. Его не ты выбираешь, не ты расписываешь Богу. Так, Бог, у меня завтра с 12 до часу обед, давай вот в это время приди. Давай в 12:10, я как раз успею чайку швыркануть. А там нет, Бог время назначает. И послушное сердце, оно в любой момент оставит дела. И он скажет, да. Был момент, когда хочется молиться, говоришь, ну сейчас как бы нет, вот минут через 15 доделаю и помолюсь. Раз в молитву, а уже не идет. А до этого прям вот она уже вот здесь стояла. Ты понимал, вот сейчас надо. Поэтому не пропустите. Иисус, помните, плакал возле Иерусалима, стоял. Вы знаете, самое интересное, он стоял, чтобы входить в Иерусалим. Он был готов прийти, и он это сделал. Но он плакал о них, он говорит, вы не узнали времени посещения. Вы не узнали времени посещения. Я пришел, но вы меня не так приняли, вы меня не так узнали. Да? Вы по-другому отнеслись, и мы знаем, что через несколько дней те, кто кричал «Осанна», уже хором кричали «Распни». Вы не узнали времени посещения. Поэтому, если в нашем сердце, в нашей жизни есть культура богопочтения, друзья, мы не пропустим этого времени посещения. Аминь. И в завершение 1 Тимофея 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». И это как перекликается в Откровении в 4 главе, когда там животные кланялись, да, вот эти подобия, и они воздавали ему честь, славу, да, поклоняются живущему во веки, 10 стих, это 4 глава, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Аминь. Культура богопочтения, друзья. Это касается не только воскресного собрания, но всей нашей жизни. Это касается, друзья, каждого дня, когда наши дети, они видят эту культуру богопочтения в наших семьях. Что папа с мамой не просто о Господе говорят, как о чем-то, ну, таком, знаете, вот, как о какой-то части своей жизни. А когда они видят их молящимися, уповающими на Бога, когда они разбирают какую-то ситуацию, и папа с мамой говорит, давайте мы сейчас об этом Господу помолимся, давайте мы принесем эту ситуацию пред Господа. Понимаете, они видят эту культуру. В церкви, друзья, это культура, которую, я думаю, нам еще нужно будет совершенствовать и совершенствовать, когда мы будем учиться не опаздывать, когда мы будем учиться своевременно сотовые телефоны на беззвучку ставить, когда мы будем учиться, чтобы где-то ограничивать какие-то движения и так далее. Это все культура богопочтения, она включает в себя это. Когда мы будем одежду по-особому готовить на этот день, а не так, я всю неделю ходил, вот в этой кофточке, в этих джинсах, уже коленки там какие-то, и их же и воскресенье, да, но я образно говорю, там пятнышко, там это, да ничего. Нет, я же пред лицо Господне иду. Я же царственное священство. Нет, Господи, Ты достоин. Встаем мы. Почему? Не потому, что так положено вставать. Вот все встают, но я же не останусь один сидеть. Еще посмотрит кто-нибудь соседнего ряда. Сидит. Вот мы-то стоим, а он сидит. Расселся. Нет. Я встаю, потому что сейчас я буду поклоняться моему царю. Да? По-хорошему можно было бы вообще поклоны бить как? На коленях, да? Бью челом, как говорят, да? Вот, мы еще, ладно, на ногах там это делаем. Но мы понимаем, да, о чем речь, братья и сестры? И вот на это, вот как ни крути, на это приходит Божье благоволение, Божья милость, Божье обеспечение. Бог на это, когда мы в правильном положении, Бог на это изливает. И Шевченко, я помню, он говорил, почему сегодня нет силы порой в церквях, нет вот этого силы помазания в помазниках? Потому что нет должного отношения к Богу. Всегда в Писании, когда люди правильно чтили Бога, Бог всегда презирал и отвечал на их молитвы. Он всегда являл через них, да, свою славу, невзирая на обстоятельства. Давайте мы сейчас помолимся, друзья. Помолимся и попросим Духа Святого, чтобы Он нам помог в этом. Чтобы вот эта культура богопочитания, она просто, чтобы ею было пропитано наше сердце.